Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Коснов.
Добрый день.
Ну, первый наш сюжет будет посвящен трагическим событиям в Карелии, где 19 июня утонули 14 детей. Точнее говоря, погибли, потому что здесь утонули, сказать не очень верно. Как выясняется уже в течение времени, на большей части детей все-таки были спасательные жилеты, ну, просто поскольку вода в озере чудовищно холодная, это все-таки Карелия, там, я предполагаю, что где-то близко к температуре Баренцева моря.
Вот. 17-17 градусов была температура.
Ну, вообще 17-18 градусов как бы для взрослого
человека. Это достаточно, нет, да и до взрослого достаточно, если ты сутки там проведешь, то тоже замерзнешь.
Ну, за сутки, да, но все-таки с учетом спасательного жилета, там, того всего, ну, короче говоря, это, в общем-то, не для детей игра, особенно если учесть, что там разыгрался некий шторм, что вообще шторма на озере, тем не менее, бывают, хотя это и озеро, и 2-3-метровые волны, тем не менее, там гуляют, и от того, что они перевернули там лодку, в которой, точнее говоря, лодки, в которых плыло 14 человек, и эти 14 человек, и, в общем, они погибли, это сама по себе, конечно, тяжелая драматическая ситуация, тем более, если добавить к этому, что разнонаправленные как бы ходят комментарии, но один из учеников, выживших этих детей, говорил, что один из мальчиков, то есть Женя, самый маленький, каким-то удалось ему каким-то образом дозвониться до МЧС. Это, видимо, был номер 112, и закричал, что мы тонем, стал просить о помощи, но ему сказали, чтобы он не баловался, и повесили трубку. МЧС сейчас эти переговоры отвергает, говорит, что никто им не звонил, что им впервые позвонили только на следующий день там рыбаки, которые обнаружили, что там плавают какие-то тела по озеру. Ну, в общем, короче говоря, история довольно мутная. Хотя очевидно, что МЧС вряд ли будет признавать свои ошибки и говорить, что оно действовало именно таким образом. А если ведется какая-то запись этих разговоров, то, как мы узнаем по многочисленным примерам, как авто, так и прочих катастроф, такие записи, которые обвиняют руководство, они стираются в первую очередь. Знаменитая видеозапись аварии на площади Гагарина, которую снимают как минимум несколько видеокамер, который один из топ-менеджеров «Лукойла», он же ГБшный генерал, убил в аварии, так сказать, двух врачей-гинекологов. Они вот все видеозаписи, как я помню, исчезли и с тех пор так и не появлялись нигде.
Ну, убийца Немцова точно так же. Ну, прямо у Кремля.
Аналогично. Ну, там разрешение камер, конечно, не совсем то. Ну, что касается, я почему упоминаю прецеденте на площади Гагарина, то какое бы ни будь там разрешение камеры, там видно все-таки, кто выехал на встречную полосу, кто не на встречную, кто откуда двигался. Вот все эти, когда все эти записи исчезли, и вдруг стало ясно, что женщины-гинекологи типа сами убили себя об чужой Мерседес, вот, то, в общем, что об этом уже говорить, о правдивости, так сказать, и достоверности сведений, которые поставляют эти службы. Но так или иначе, трагедия эта произошла. Вот, и 14-го ребенка я до сих пор не могу понять, его нашли или не нашли, поскольку, так сказать, сведения разные. Мне последнее сведение было о том, что он пропал без вести. Но, собственно, пропавшим без вести в такой ситуации, с учетом климата и будучи вытряхнутым из лодки, это почти наверняка означает смерть, потому что даже если он куда-то выбрался, то на берег, то его спасти могло при таких холодах только чудо. Вот. Ну и само по себе, конечно, это дикая история, которая особенно неприемлема для категории детей, которые приехали как бы на отдых. Они же приехали туда в экзотические по российским меркам места, в Карелию, приехали для того, чтобы их, видимо, показали что-то интересное. Но там много всякого сообщения о том, какая была обстановка в лагере, я не хочу комментировать, потому что, собственно, не в этом суть дела, но в том, что сама организация этого детского отдыха оказалась жутко непрофессиональной. Во всяком случае, в шторм выезжать на озеро, которое без того считается достаточно опасным и, в общем-то, способным для покорения только достаточно опытными лодочниками, пловцами, оно, конечно, уже само по себе кажется странным. То есть такое впечатление, что некомпетентность, в том числе и в детском отдыхе, она дошла уже до таких границ, что просто не знаешь, где она кончается. А начинается она прямо с того момента, как только кто-то пробегает к услугам вот этих вот организаторов официального детского отдыха.
Ну, у меня есть несколько соображений на этот счет. Все они не причесанные, но тем не менее, так сказать, можно создать какую-то единую картину. Ну, во-первых, соображение номер один, которое выглядит прагматично, цинично, так сказать, и все прочее, что происходит на природе трагедии, люди тонут, гибнут, замерзают, так сказать, это было, будет, есть на самом деле. Естественно, такая массовая гибель детей, так сказать, вызывает эмоциональный всплеск у населения и у меня в том числе. И по этой причине, собственно, мы рассматриваем эту ситуацию и пытаемся понять причины для того, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось. Что здесь является главным для родителей, которые являются в данной ситуации пострадавшей стороной, так сказать, и что является принципиальным в этой ситуации? Они доверились департаменту соцзащиты московскому, который известен своей жуликоватостью, своим, так сказать, формальным подходом к проведению тех или иных мероприятий, любых мероприятий, которые бы ни происходили, начиная от празднования два притопа, три прихлопа, заканчивая, так сказать, организацией вот, детских этих лагерей. Абсолютно понятно, что доверившись единожды, так сказать, вот этой вот тлетворной организации, ничего хорошего в принципе получить вообще нельзя. Вот это та ситуация, в которой ничего не ловится. Значит, цена запредельная. Если брать, так сказать, то, что было выплачено вот этому лагерю, 45 миллионов рублей, абсолютно понятно, что это коррупционная схема. Абсолютно понятно, что деньги были выплачены не 45 миллионов, вернее, 45 миллионов было выплачено, а часть обратно получил департамент обратно в откат чиновники. Значит, для того, чтобы прикрыть вот этот откат, вот это само мероприятие, так сказать, оно наполняется людьми, и предлагается детям, сказали, вот, что, пожалуйста, на халяву езжай. Департамент за вас, так сказать, заплатил такие колоссальные деньги. И вот вы будете счастливы, потому что ваши дети получат, так сказать, полное удовлетворение от экзотического отдыха. Отдых действительно экзотический, действительно интересный. 12-13 лет, на мой взгляд, это маловато для подобного отдыха. А вот там 15-16, это вполне, так сказать, при есть старшеклассник.
Ну да.
Это вполне приемлемая величина. Все разговоры о том, что там палатки на улице не те, и простыни какие-то, так сказать, там мокрые. Все это вранье чистой воды, потому что на самом деле и палатки на улице – это абсолютно нормальная вещь для проживания, а, так сказать, простыни вообще в такой ситуации в туристической не полагаются, там спят в спальных мешках. Так и все разговоры о том, осюсеньки-пусеньки, так сказать, это все вранье чистой воды. Другое дело, что сама организация подобных мероприятий, когда здесь задействованы деньги, то есть это не спортивное, когда за свой счет едет, а когда задействованы деньги, подразумевает определенную натугу. Это так называемые матрасники. У этих матрасников существует план-график себестоимость, который обозначается следующее, что ты будь любезен, вот сколько ты должен отбыть в лагере, проведя там тренировки, или не проведя тренировки, ну вот в лагере-то какие-то дни. Потом запрограммировано, как у матрасников принято, ты должен переползти на какой-то соседний остров с помощью лодок. Там переночевать, там провести тоже какое-то плавание, купание, не знаю, чего-то, что там полагается. Потом на следующий день опять ты должен куда-то переползти на другое место. И под это дело готовится еда, так сказать, проживание в палатках, значит, снаряжение, лодки подгоняются. И матрасники являются заложником этого, потому что сказывается ситуация, в которой так, они одновременно, если три смены, то эти две смены из этих тут трех в одной порции палаток так, на каком-то острове поместиться не могут. Почему, собственно, их гнали инструктора, так сказать, что обязательно мы должны переплыть с одного острова на другой или там с материковой части на остров? Потому что они не помещались. Ни еда не была не предусмотрена, ни спальные места. Предполагалось, что погода все время будет хорошей, или будет слабый ветерок, и в любой ситуации перебраться можно. И вот они погрузили этих большую, так сказать, порцию людей, там порядка 50 человек, насколько я понял, и попытались перебраться, так и шторм при этом наступил неожиданно для них, для самих, для МЧС, для неизвестно кого, так сказать, вот случилась ситуация. Вот какие у меня соображения на этот счет, что вот такой плановый отдых, при всем при том, что, так сказать, он подразумевает, в общем-то, определенные сниженные требования против спортивного мероприятия, тем не менее, обладает определенной заданностью. Эта заданность существует с финансами, особенно когда ты связываешься с организациями типа Департамент соцзащиты, которые изначально на чем-то экономят, изначально экономят на каких-то вещах. И эта экономия жесткая, так сказать, она предусмотрена, так сказать, именно вот рыночным поведением вот этого лагеря, который должен перемещать постоянно группы людей с одного места на другой, и все это входит в единую какую-то программу. Она не самым глупым образом разработана. Она в нормальной, если были бы нормальные условия, все было бы рационально, все было бы хорошо, и все были бы довольны. Вот случилось то, что случилось. Теперь, что касается МЧС. Длительное время мы, общество, наблюдаем за тем, что МЧС рекламирует себя ровно настолько, насколько у него хватает денег наших. Вот все деньги, которые есть в МЧС, тратятся на рекламу. Все абсолютно, 100%. Если какая-то копейка оказывается в Министерстве по чрезвычайным ситуациям так и не тратится на рекламу, то это чудно. Такого не бывает просто. Если мы видим на экране этих людей, мы, знаешь, вот этих генералов пузатых, мы прекрасно понимаем, что это вот все организовано для того, чтобы показать. Значит, та показуха, которую они устроили после того, как была проведена, так сказать, операция, надо понять, что через 20 часов, конечно, живых там никого не найдешь. Значит, получается, поиск трупов, так сказать, сводится эта операция. Когда показали, что там 300 человек, два десятка вертолетов, так сказать, какие-то моторные лодки, все это свезено, все это действует, министр туда поехал. Мы должны понимать, что это показуха, это не работа. И рассчитывать на показуху, на организацию, которая занимается показухой, невозможно. Звонил ребенок по 112 или не звонил, это фантазия какая-то. Такое тоже, к сожалению, бывает. И, на самом деле уже это роли не играет. Организация, которая занята показухой, она неэффективна в своих действиях. Она не приезжает вовремя, она не контролирует вовремя, она не патрулирует. Так сказать, участок воды, на котором находится большое количество детей. Нет пресловутой вышки спасателя, вот, который на пляже находится, чтобы там сидел и то ли спасатель из Малибу, или наш, так сказать, такой полупьяный спасатель, который на всякий случай присутствует на этом пляже. Если кто-то начинает тонуть и вопить, он с этой вышки срывается и бежит. Вот этого человека, этого спасателя, а тем более лодки, тем более моторизированные, тем более вертолеты, не было. Это означает, что, так сказать, на этом озере, так сказать, спасатели как таковые отсутствуют. Можно утонуть 20 раз. Кстати, был бы, если сигнал, да, предположим, был бы принят этот сигнал. Вот представим себе ситуацию. Вертолет по тому ветру, который там был, не летает. Лодок на этом озере, я так понял, у спасателей нету. Если есть, то они их должны довести. То есть в любом случае, вот если говорить о времени, то оно потеряно в любом случае, так сказать. Они оказываются неэффективны в этой ситуации. Даже если бы они приняли звонок этого несчастного ребенка. Вот это, к сожалению, парадоксальная вещь, вот, с которой надо просто понимать, что система устроена таким образом, так же, как ты вляпываешься, если ты связываешься с департаментом соцзащиты, ты оказываешься без штанов и с риском для жизни, и с очень плохим качеством услуг. Так, это одна ситуация. Это вот система. И здесь система точно такая же, что ты в любом случае помощь от спасателей не получишь. Ты получишь, когда ты помрешь. Вот когда тебе надо запаковать пластиковый мешок и отчитаться тобой, что пластиковый мешок вместе с тобой, труп твой, привезен в Москву. И вот с твоими родственниками работают психологи на коммерческой основе, которые работают в МЧС, и возглавляют которых дочь Шойгу. Вот там психологи, они не зря там появляются каждый раз, так сказать, в этой истории. Это тоже часть рекламы. Что-то вроде она возглавляет эту службу, и эта служба работает эффективно. Вот пострадавшие родственники, вот их утешают психологи. Это не работа для МЧС. Вообще-то. Они должны спасать людей, а не таскать трупы и не утешать родственников. Это не их работа. Вот эту основную функцию они не выполняют, потому что, еще раз повторяю, у них все уходит на рекламу, и основной своей работой они не занимаются. И они не знают уже, как ее делать. Они потеряли квалификацию. Вот эти толпы с полковничьих погонами, а то есть генеральскими, которые блуждают по экрану телевизора, и мы видим, так сказать, они там что-то отчитываются, и что-то там рассказывают, и бегают. Значит, это не работает. Спасатели совершенно иначе выглядят, иначе себя ведут. Это могут быть какие-то полупьяные мужики, но очень резвые, толковые, знающие ситуацию. Я сам спасатель с большим стажем, так я видел большое количество людей, которые эффективно работают. Эти люди работают неэффективно, это совершенно точно можно сказать. Вот у меня два соображения по этой части, связанные с Минсоцзащиты. То, за что мы, собственно, платим. Вот насколько наши государственные структуры помешали трагедии. Ни управление соцзащиты не помешало, и спасатели не помешали. Точка. Вот они оказались в полном провале, прогаре, так сказать. Вот от них толку никакого.
Да, ну, что касается работы спасателей, то это, конечно, одна из таких наиболее явных дыр во всей этой истории. Потому что, во-первых, непонятно, почему вообще даже группа детей, тем более группа детей, выходит в поход на озеро, если там известно, что там нет никакой, или, как у нас уверяют, нет никакой сотовой связи. Что они выходят туда без экипировки, хотя бы спутниковой связи, ведь может случиться любое ЧП. Хорошо, там, допустим, шторм, одно дело. Может напасть какой-то дикий зверь на лагерь. Там места тоже, на самом деле, не самые обжитые. Может случиться абсолютно любое чрезвычайное происшествие. Почему вот так вот группы детей вывозят на малоисследованные такие вот острова, и, скажем так, полудикие острова, не снабжая их никакой абсолютно для этого экипировкой. Это уже само по себе остается вопросом. Вот когда альпинисты, так сказать, идут куда-то в горы и вдруг там застревают в какой-то ситуации, МЧС оправдывают, вот они не предупредили о своем походе, они не были снабжены там какой-нибудь спутниковой связью, хотя должны были быть снабжены, и так далее, и так далее. То есть как-то отмазывается от того, что оно не предприняло каких-то действий. Но здесь МЧС просто обязаны контролировать. Вообще, как?
Мы этого не знаем, потому что нам обществу, я не говорю про нас с тобой, и не про наших слушателей, нам обществу не докладывают, как устроена система спасательная система, как она устроена в том районе. Ведь как должен был выглядеть доклад там, областного или районного руководителя МЧС, который там объективно существует? Он показывается карта, и он говорит: на этой карте расположена, так сказать, вот лагерь, вот он находится здесь. Здесь находится. Мы знаем, что, так сказать, вот там большое количество детей, которые плавают по озеру. Это повышенный наш объект внимания. Наша точка зрения спасателей расположена тут, тут и тут. Вот здесь мы оснащены такими-то лодками, вот тут мы оснащены вертолетом. Вот здесь в случае необходимости мы вызываем подмогу отсюда, вот здесь мы сообщаем. Система связи. Значит, в данной ситуации, когда произошло, не сработало то-то, то-то, то-то. То, что должно было сработать. Вот как докладывает, так сказать, руководитель спасательной операции, так эти поисковые о том, что вот мы искали так, вот у нас не сработало что-то, или и виноваты. Иванов, Петров, Сидоров, которые вот это не предусмотрели, это у них оказалось сломанным, это они пропили, так сказать, это не оказался в отпуске там или еще что-то. Вот ведь как правильно организовано. Я точно знаю, как организована система в альплагере. Что такое спасательный фонд, как он в каком состоянии находится, что такое контрольный срок, когда не приходит, так сказать, там, группа с восхождения или передает сигнал что-то. Значит, существует система оповещений, разработанная веками, так сказать, как сигнал подается фонарем. 6 сигналов в минуту, это известно, это сигнал бедствия. 3 сигнала в минуту, любых, кстати, это может быть фонарь, это может быть поворачивание куртки, это может быть звуковой сигнал, значит, любой сигнал. 6 сигналов в минуту, это сигнал бедствия, 3 сигнала в минуту, что ты его принял. Потому что тот, который подает сигнал бедствия, он должен понимать, что если 3 сигнала в минуту пошли в обратную сторону, значит, так... кто-то принял твой сигнал и его передал, и тебя уже начинают спасать, уже начинается... Существует, причем это написано кровью, вот эта вся система спасательной связи. Значит, все это было, лучшие образцы внедрены Фердинандом Алоизовичем Кропфом, еще из Австрии, который приехал, так сказать, и, собственно, он организатор, так сказать, спасательной системы в стране, так сказать, потому что он австрийский опыт перетащил сюда. Он был шуцбундовец, оказался до войны, оказался здесь. И все, что он мог, передал, милейший был человек, так сказать, говорил с акцентом, кстати, всю жизнь. Мне повезло, я общался с ним уже в последние годы жизни, так сказать. Был колоссальный зануда, что характерно и для австрийцев, и для спасателей в квадрате. Вот. Но, тем не менее, все это носило эффективный характер. Здесь мы видим рекламные действия. Мы видим их изначально, мы видим их в середине, мы видим в конце. Вот ты попадаешь в ситуацию вот эту спасательную, значит, твой труп привезут куда-нибудь и с твоими родственниками поработают. Итог известен. И нам этот итог демонстрируют на экране телевизора сотни раз. По любому поводу, что бы ни произошло. Мы не видим спасенных людей. Мы не видим эффективной работы спасателей. Мы видим, что самолет прилетает из Москвы, сжигает все топливо, летит в Южно-Сахалинск, там забирает топливо, летит на север Сахалинска, выливает один раз воду, потому что это 700 километров.
Угу.
Возвращается обратно и потом летит в Москву. Это что, тушение пожара?
Угу.
Одно выливание воды, так сказать, на протяжении 2 недель со сжиганием всего запаса в Южно-Сахалинске топлива. Вот как работает МЧС. Но зато это показывается на экране. Вот оно как эффектно. Вот угу. Гигантский самолет прилетел, выпустил воду, значит, куда-то на пожар или рядом с пожаром, там уж попал, не попал, дело десятое. Значит, угу. И вот наша работа. Вот мы не зря хлеб едим. И здесь точно такая же ситуация. Чего они блуждают там? Чем они хвастаются? Позорище.
Угу.